хвалях Радіо Свободи у Мінську 23 години у Празькій студії. Новини у Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Рада безпеки ООН зробила більш жорсткими санкції супраць Ірану в відказ на нежаданні гэтай країни спиніць узбагачэнне урану. 14 з 15 членів Ради безпеки ООН підтримали резолюцію, яка предугледжує нове обмежування для іранських громадян і компаній, які зв'язані з ядерними або ракетними розпрацовками. Поводле офіційних звісток, у неділю на виборах президента Росії Дмитрий Медведєв набрав крыху больш за 70% голосов. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи заявила, що виніки голосування в Росії у цілому адлюстровують волю виборників, однак кампанія не у повній мірі відповідала демократичним стандартам. Сьогодні у Москві міліція розігнала несанкціонований марш незгодних і затримала десятки його удільників, у тим ліку лідера Союзу правих сил Нікіту Білих. У Санкт-Петербурзі опозиційна акція супраць виніку президентських виборів проходила з дозволу уладов. У ёй взялі ўдзел да 2000 чалавек. Расія больш чым на траціну скараціла сёння паставкі газу ва Украіну. «Нафтагаз Украіны» заявіў, што зможа забяспечыць спажыўцоў за кошт уласных рэзерваў. Паводле «Газпрому» Украіна не разлічылася за пастаўлены газ. Украінскі бок заявляе, што выплаціў усе даўгі за 2007 год і звязвае праблемы з дзейнасцю кампаніі пасярэдніц. Спеціальны пасланнік АБСЕ Хейкі Талвітыя правёў сёння ў Ерэване перамову з уладамі Арменіі і прадстаўнікамі армянскай апазіцыі, спрабуючы спружыць сітуацыю пасля суботніх масавых непарадкаў, у выніку якіх загінулі 8 чалавек. Улада і апазіцыя вінавацяць адна адну ў праліцці крыві. У Ерэване ўведзена каменданцкая гадзіна, вайскоўцы патрулююць вуліцы. У Іраку при вибуху замінованого автомобіля у центрі Багдаду 21 чоловік загинув, звиш 40 були поранені. Автомобіль був запаркований на вулицю бізнес-кварталі іракської столиці, недалеко від одного з міністерств. Ізраїль вивів свої війська з полоси Гази. Віце-прем'єр Ізраїлю Хаїм Рамон заявив, що п'ятидзённая операція в Газі досягнула мети – предухиліць далейші ракетні обстріли Ізраїлю з території полоси Гази. У свою чергу представники палестинської груповки «Хамас» назвали вивід ізраїльських військовців своєю перемогою. Сербія заявила, що вертає під свій контроль 50-кілометровий адцінок чыгункі на поўначы Косава. Сёння чыгуначнікі з ліку косаўскіх сербаў заблакавалі на гэтай лініі таварны цягнік і запатрабавалі пераходу пад юрысдыкцыю дзяржаўнай чыгункі кампаніі Сербіі. На ўсходзе Афганістану правінцыі Хост пры выбуху былі параненыя 3 вайскоўцы сілаў кааліцыі і 2 мясцовыя паліцыянты. Замінаваную машыну падарваў смяротнік. Гэта быў выпуск навінаў.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і зараз перадача «Празкі акцэнт». Якіх зменаў можна чакаць у беларуска-расійскіх адносінах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі? Наколькі імавернае аднаўленне праекту саюзнай дзяржавы? Наколькі магчыма, што новая расійская ўлада хутка скасуе эканамічныя прэферэнцыі, якія атрымлівае Беларусь? Свае адказы на гэтае пытанне даюць у «Празкім акцэнце» палітолігі з Расіі Дмітрий Арлоў, Станіслав Бялкоўскі, Сергій Караганаў, Сергій Маркаў, Мікалай Пятроў, Леанід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеяў. Дыскусію вядзе Юрый Дракахуст.
Расійскія палітолігі, незалежна ад іх палітычных поглядаў, не чакаюць кардынальных зменаў у беларуска-расійскіх адносінах пасля расійскіх выбараў. Говорить депутат Державної Думи від партії «Єдина Росія» Сергій Марков.
Я думаю, что никаких принципиальных изменений в связи с президентскими выборами в России не произойдет, поскольку команда путинская остается у власти, путинская политика будет продолжена, и даже несмотря на серьезнейшее увеличение роли Медведева, я все-таки думаю, что человек номер один в рамках этой команды пока останется Владимир Путин. Поэтому в целом, это, я думаю, политика будет продолжена. Ее нельзя назвать успешной, я считаю, что несмотря на общие стратегические интересы в самых разных основаниях, в России и Беларуси слишком много спорят, конфликтуют. И я думаю, что враги России и Беларуси радуются, когда Россия и Беларусь спорят друг с другом из-за цен на нефть и газ.
Публицист Леонид Радзіхоўскі не бачит навод пункта, у сувязи с якими змены могли бы отбыться.
Я не думаю, что российско-белорусские отношения как-то изменятся. Они последние годы совершенно стабильны, можно сказать, заморожены. Разговоры про этот пресловутый союз, в общем, кончились, но так, время от времени, ни к селу, ни к городу обычно вспоминают, там, ну, это так уже абсолютно ритуальные заклинания, которые никто вообще не слышит. А в остальном, потихонечку, ну, очень так потихонечку повышают цену на газ, собственно, и все. Больше никаких особых отношений нет. Во внутреннюю политику Беларуси и России никогда не лезла, и сейчас не лезет. Батьку по мере сил поддерживает, потому что он очень выгоден для Москвы по всем отношениям.
Старшиня Российской Рады внешней и оборонной политики Сергей Караганов меркуе, что Беларусь и Россия рушать у пэвным сэнсе у адваротных накірунках. Беларусь, поводле Караганова, да большей либерализации, Россия, да большего авторитаризму, але яны яшчэ не сустрэліся.
Не вижу никаких признаков того, что отношения будут изменяться. Понятно, что белорусский режим медленно движется в сторону экономической, если не политической либерализации, а в России установился, так сказать, мягко полудемократический авторитарный режим. Конечно, гораздо более свободный, чем в Беларуси. Из-за довольно неумной политики Запада у России нет другого выхода, кроме как поддерживать в любом виде Беларусь.
Некоторые белорусские назиральники меркуют, что подчас визиту Александра Лукашенко у Сочи белорусскому керовнику от керовництва России были сделаны некие жесткие пропановы, от яких тяжко отмовиться. Керовник доследного центра экспертизы Марк Урноу не сгодны с такой трактовкой.
Визиты Лукашенко были связаны прежде всего с тем, что Лукашенко, наверное, хотелось подстраховаться и понять, как будут развиваться отношения. Но что, собственно говоря, должно подвигнуть Россию для того, чтобы как-то радикально эту ситуацию изменить? Наверное, только один фактор мог бы это сделать, это, допустим, решение все-таки слиться в единое государство. Но, во-первых, и у Лукашенко такого желания нету, а у России нету, естественным образом, желания сливаться в том формате, который так или иначе был бы пригоден Лукашенко. Этого просто не существует, а значит, и у каких бы то ни было импульсов для радикальных перемен тоже не существует. Идет постепенная, достаточно болезненная выработка правил взаимодействия между Россией и Белоруссией, как между реально независимыми друг от друга государствами. Все больше и больше российская политическая элита привыкает к тому, что Беларусь и в самом деле независимое государство. Идея, насколько я понимаю, слияния на сегодняшний день и в общественном мнении Беларуси не поддерживается.
Поводле Станислава Белковского, президентство Дмитрия Медведева у белорусско-российских отношениях будет часом доведения до конца тех тенденций, которые обозначились при президентстве Владимира Путина.
Российская правящая элита на самом деле никогда не воспринимала союзное государство России и Беларуси всерьез. Просто в последние годы правления Бориса Ельцина и отчасти в первые годы правления Владимира Путина этот фантом был нужен российской элите для того, чтобы в определенных ситуациях улучшать свое внутриполитическое положение и продавать этот миф русскому народу, для которого союз Беларуси был и остается весьма популярным. При Владимире Путине это принципиальное нежелание российской элиты на самом деле создавать союзное государство наложилось еще и личная неприязнь Владимира Путина к Александру Лукашенко, на что Лукашенко, безусловно, отвечал взаимностью. Эта неприязнь продиктована, прежде всего, различиями в ценностных и эстетических системах двух лидеров. Путин – классический постсоветский бизнесмен, в то время как Лукашенко, по сути и по форме неосоветский, первый секретарь ЦК Компартии Союзной Республики. Ну а что касается Медведева, то он просто космически далек от Лукашенко и тех ценностей, которыми живет президент Беларуси, поэтому при нем фактически крах союзного государства резко ускорится и перейдет в скорости их формальный крах. Поэтому нельзя говорить о появлении каких-то новых тенденций. Можно же говорить о том, что тенденции, которые оформились полностью при Владимире Путине, будут доведены до некого логического конца.
Директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов меркуе, что махчимая измена одно стилю относинов.
Возможно изменение стиля российской политики. Дмитрий Медведев, так сказать, более спокойный, ровный политик, не склонный к ярким заявлениям, иногда к политической агрессии, что отличает Владимира Путина. Но интересы Российской Федерации, связанные с нефтяным транзитом, я думаю, что это сохранится и при президенте Медведеве.
Подчас летошнего снежинского визита Путина в Минск лунали у партии чутки на конт того, что проект союзной державы вытягнут из долгой скрыни, что политическая интеграция будет форсированная, как обеспечить Путину место союзного президента. Нечаканный визит Александра Лукашенко в Сочи, ягоные перемовы с керавництвом России подлили аллею у огонь таких гипотез. Накольки этот проект реальный? Говорит керавник отдела Беларуси Институт Украины СНД Александр Фадеев.
С моей точки зрения он невозможен, поскольку правящих классов двух государств есть значительные расхождения по вопросу о распределении полномочий, властных полномочий. Есть большие расхождения по поводу того, кто будет осуществлять верховную власть в союзном государстве. Пока эти расхождения они не преодолены, и очевидно, в ближайшей перспективе они преодолены не будут, поскольку белорусская сторона настаивает на равноправном подходе именно в этом вопросе, то, естественно, российская элита политическая, она не заинтересована в продвижении такой формы интеграции, при котором она вынуждена половину своих властных полномочий, как минимум, отдать белорусской стороне. Что касается занятия Владимиром Путиным некого мифического поста президента, которого нет в проекте конституционного акта белорусской стороны, вообще такого поста нет, то я бы назвал это, вообще говоря, некими такими спекуляциями политическими.
Коли Александр Фазеев уживает деликатные формулы, говорящие про то, что российская элита не готова отдать белорусскому боку полову своих полномочий в союзном утворении, то ягоны коллега Дмитрий Орлов выказывается больше щиро и простолинейно.
С моей точки зрения, объединение России и Беларуси возможно только по одному сценарию. Вхождение Беларуси в состав России несколькими субъектами. Это обусловлено масштабом экономики, масштабом политической системы. Иного развития событий я не вижу. И учитывая настроение белорусской элиты, прежде всего самого Лукашенко, мне это кажется маловероятно.
Ну, а вот теперешнее залицание официального Минску до Европы. Беспрецедентное вызволение политичных вязнев. Ці не свечыць гэта пра тое, што Москва робіць на Менск некі тиск, які Лукашенко спрабуе збалансаваць стасунками з Захадам. Свой адказ прапануе Станіслав Бялковскі.
Со стороны Росіі на него, конечно, не давят. Российская правящая элита вообще заинтересована в том, чтобы минимизировать контакты с Лукашенко по любым вопросам, кроме энергетических. Этот слух о создании реального союзного государства с постом президента не имеет под собой никаких оснований. Как не умел он их вчера. И дело в том, что, во-первых, Путин не хочет быть президентом Союза и не любит саму идею Союза. Ему глубоко чуждо все советское, союзное. Несмотря на то, что иногда в конъюнктурных целях он прибегает к просоветской риторике. Де-факто, внутренние подпусти, он реальный антисоветчик. Он классический бизнесмен-фарцовщик позднесоветский, которому имперские ценности глубоко на самом деле чужды. А кроме того, невозможно себе представить, чтобы Александр Лукашенко кому-то отдал власть, тем более ненавистному ему Владимиру Путину. Поэтому никакого союзного государства не будет, хотя эти утечки иногда будут запускаться чисто в аппаратных целях. Тогда, в конце года, очевидно, утечка была сделана, чтобы напугать российские элиты такой перспективой и потом предъявить народу преемника Дмитрия Медведева как меньшее зло и тем самым дать возможность российским элитам перевести дух. А Лукашенко активизирует контакты с Евросоюзом, потому что он понял, что Россия отрезана домой, она для него больше не партнер и тем более не покровитель. И он ищет новые центры силы и влияния, которые могли бы защитить и легитимировать его режим. Лукашенко выбрал очень благоприятный момент. В России политическая ситуация ужесточается, количество людей, гонимых по политическим мотивам, растет. И как раз в этот момент Лукашенко не упускает шанса предстать красивым и хорошим даже на фоне Владимира Путина.
С коллегом Бялковским не совсем сгодный супрацовник Московского центра Карнеги Миколай Петров. Поводле яго не ў тым справа, што Москва не цісне на Лукашэнку.
Я думаю, што такого рода попытки в пределах разумного они и так предпринимались. Другое дело, что сделать это за рамками разумных пределов, это контрпродуктивно. Поэтому я думаю, что вот на нынешнем этапе возможности Москвы каким-то образом давить на белорусскую власть для того, чтобы заставить фактически ее и Лукашенко отказаться от суверенитета, они ограничены и они уже все использованы. Не думаю, что можно что-то дополнительное в этом отношении придумать.
Тему белорусско-российских отношений после выборов у России мы протягнем праз хвилину и зараз головные темы дня.
Прокуратура Московского района Менску распочала криминальную справу супраць витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича поводле артикулу 364 «Гвалт ці погроза гвалту относно супрацовника милиции». Лидеры молодзевага руху заявили про долучение до громадянской кампании «Европейская Беларусь». На президентских выборах у России перамог Дмитрий Медведев. Белорусские политики не чакають великих изменов у белорусско-российских дочинениях.
Міністр унутраних справ Білорусі Владимир Навумов виключив можливість визволення былога кандидата у президенти Олександра Казуліна на підставі амністії, яка почалася у кінці минулого року. Гомельская областная филия АГП вырешила начать кампанию сбору подписов за проведение референдума об метазгодности будовництва в Беларуси атомной электростанции.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куда нам идти, белоруса?
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У Австралію штогод приїжджає некілька десятків чоловік з Білорусі, як означають місцеві білоруські активісти. Серед їх і економічні емігранти, які спробують легалізувати свій статус у Австралії, як потерпілі від диктаторського режиму у Білорусі. Як ставиться до новоприбувших місцеві білоруські організації, ці допомагають соєчинникам? Ці сприяє нова еміграція поширенню білоруської громадської активності у Австралії? Про гэта у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Перадачу «Беларускае замежжа» слухайце ў аўторак, а зараз мы працягваем праскі акцэнт. Якіх зменаў можна чакаць у беларуска-расійскіх адносінаў пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі? Наколькі імаверны аднаўленне праекту саюзнай дзяржавы? У перадачы ўдзельнічаюць палітолагі з Расіі Дмітрий Арлоў, Станіслаў Бялкоўскі, Сергій Караганаў, Сергій Маркаў, Мікалай Пятроў, Леонід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеў. Вядзе дыскусію Юры Дракахруст.
Пра крамлёўскі палітолях Сергей Марка убачыць перашкоды на шляху стварэння саюзнай дзяржавы ў наступным.
Я полагаю, што этот праект по-прежнему лежит на столе для реализации. Народы России и Беларуси требуют создания союзного государства, экономические интересы требуют, политические интересы требуют, но политики пока показали стойкую неспособность договориться. И главная проблема – это то место, которое займет в этом союзе сам Лукашенко. Первое место он занять не может по понятным причинам, второе место его не удовлетворяет. Либо там недостаточно власти, либо недостаточно гарантий несменяемости. Таким, я думаю, готов предложить вице-президента пост, что является несменяемость, пост премьера, что является огромной властью, но сменяемая. Но он хотел бы, условно говоря, и вице-президент, и премьер-министр одновременно. То есть такое второй как бы президент. Но это и слишком много, и слишком конфликтно. Поэтому эта проблема сам Лукашенко не решена пока, к сожалению. И в условиях нерешенности это еще угнетаются личные отношения, что рождает еще больше, так сказать, недоверия и требует еще большей гарантии в результате. Проблема даже усугубляется, чем разрешается. Хотя мы надеемся, что она все-таки разрешится и политики реализуют волю граждан России и Беларуси.
А на думку президента Центру экспертизы Марка Урнова?
Для этого надо, чтобы Лукашенко согласился. А зачем ему это? Оказываться в роли человека номер два с сомнительной перспективой? Вряд ли. Давление на него общественного мнения, но права слова не будет. Он скорее... И даже очень легко отмобилизует общественное мнение Беларуси, его поддерживающее, указав на то, что Россия со всеми ее имперскими амбициями в очередной раз пытается нас съесть, поставить на колени, сделать зависимыми. Ну и под аплодисменты большинство белорусов будет выдерживать свою независимую позицию, не откликаясь на наши давления, а чем может быть обеспечено давлением, но опять газом. На пять нефтью. Ну, один раз помахали газовой трубой, второй раз помахали газовой трубой, на третий раз это уже будет просто смешно.
Старшиня Российской Рады внешней оборонной политики Сергей Караганов лічыць, что цяперашнія спробы Лукашенко наладить стосунки с Заходом не связанные наупрост со стосунками Беларуси с Россией.
Тупиковость экономической политики и политического режима Лукашенко очевидна. И, может быть, он какой-то трансформации. Это первое. А второе, он пытается постоянно, впрочем, белорусская, часть белорусской оппозиции играть на так называемой европейской карте, угрожать России тем, что он сблизится с Европой. Для нас сближение в тех пределах, в которых говорится, угроза не является. Чем более приличной страной будет Беларусь, тем лучше Россия. А то, что в Беларуси есть политические заключенные, я считаю позором для нашего формально существующего союзного государства и конкретно позором для России.
А зараз про сценарий у певном сенсе отворотный интеграційному. Не варто забывать, что до опошнего часу Дмитрий Мядзведев был старшинем Рады директоров «Газпрому». Того самого «Газпрому», яким у Беларуси с некоторого часу, як той казав, пужаюць малых дзяцей. Дарэчы, на апошнім саміце СНД Владзімір Пуцін, прадстаўляючы Мядзведзева, падкрэсліў, што той быў у пэўным сэнсе суаўтарам расійскай палітыкі на пастсавецкай прасторы ў апошнія гады. Дык ці не можа здарыцца так, што прэзідэнт Мядзведзеў скажа: «Ніякага саюзу няма і не будзе. Ніякія беларусы вы нам не браты, а незалежная дзяржава. Такая ж, як, скажам, Польша ці Нямецчына. І плаціце нам, калі ласка, за нашы газ і нафту так, як павінна плаціць незалежная краіна. Братэрства адмяняецца, рахунак да аплаты». Ці магчымы такі паварот, контуры якога абазначыліся ў апошнія гады? Сергей Маркаў нагадвае, што Мядзведзеў быў усё ж не кіраўніком «Газпрому», а дзяржаўным наглядчыкам за карпарацыяй.
Я полагаю, что перевод отношений полностью на такие рыночные отношения России и Белоруссии, как там, условно говоря, Германии и Польши, возможно, но это было бы поражением России и поражением Белоруссии. Поэтому хотелось, чтобы этого избежать. Не надо преувеличивать усиление роли «Газпрома» в связи с приходом Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев занимает пост представителя совета директоров «Газпрома», но является не столько лидером «Газпрома», а поскольку лидером оперативным является все-таки Миллер, а лидером стратегическим является, скорее, президент России. А Медведев многие годы был как бы главным представителем государства там, контролировал все эти процессы с точки зрения государства, чтобы менеджмент «Газпрома» не побежал куда-то в неправильную сторону. Сейчас не глава «Газпрома» становится президентом, де-факто. Более того, я могу сказать, что мне кажется, что в российском обществе растет как бы недовольство тем, что «Газпром» оказался вне зоны критики, по сути дела. Все-таки не Россия для «Газпрома», а «Газпром» для России.
Александр Фадзеев мяркуе, что Беларусь может спынить рух до рынковых ценов на энергоносбиты только истотными кроками на сустрач России у шерегу накерунков.
Ну, об этом уже было сказано, и Беларусь была предупреждена о том, что через определенный период она будет вынуждена переходить на рыночные цены по импортированным из России энергоресурсам. И в этом отношении план очевиден, и здесь говорит о том, что Беларусь будет являться каким-то исключением, и нет. Об этом не раз говорил и нынешний президент России Владимир Путин, говорил о том, что несмотря на все братские чувства, несмотря на дружбу и так далее, обмен, торговый обмен, в том числе энергоресурсами, он будет происходить на рыночном основании. Другое дело, что Беларусь, в отличие от других стран, включая Украину, в виде исключения предоставлен такой временной, временная некая пауза, некий период, который позволил ей плавно подойти к тому, чтобы на рыночных основаниях покупать энергоресурсы в России. В этот период Беларусь может запустить план, и она это делает, там, энергосберегающих технологий, покупки и доставки, транспортировки в Беларусь других энергоресурсов, которые альтернативные, российские и так далее. Ну, пожалуйста, она это может делать, это тоже рынок, свобода, конкуренция. Ну, Россия этому препятствовать не будет. Если Беларусь будет предоставлять, а до этого она этого не делала, какие-либо определенные уступки политического, военного, стратегического и прочего плана для России, то, конечно же, могут быть поднятые вопросы о льготном порядке обеспечения ее энергоресурсами и так далее. Это возможно. Так делается во всем мире, но для этого Беларусь должна пойти на какие-то определенные политические, военно-стратегические и прочие уступки. По-моему, она к этому не готова, и естественно, что говорить об этом преждевременно.
А на думку Леоніда Разіхоўскага, і без саступак з боку Менску $119 за 1000 кубаметраў газу для Беларусі не ператворыцца ў хуткім часе ў $300, як для Польшчы.
Эта разніца не является критичной для «Газпрома» и для России. Но она является критичной для Беларуси. Если введут вот эту высокую цену, то, во-первых, начнутся по новой все те удовольствия, которые Россия имеет с Украиной. Перекрывание трубы, соответственно, срыв поставок в Европу. Скандал на скандале. Это первое. Второе. Эта идея крайне непопулярна в России. Почему-то российское общественное мнение считает, что русский патриот – это тот, который ведет себя как абсолютный жлоб в отношении всего мира, но делает дорогие подарки Белоруссии. Хороший тон у русских патриотов. Что же мы Белоруссию обижаем? Что мы жлобимся? Уж им-то можно отдать вообще за даром. Вот такая в российском общественном мнении сильная доминанта. Стало быть, это раздражать общественное мнение. Это два. Третье. Это наносить сильнейший удар по режиму Лукашенко. Все-таки в значительной степени все его экономическое там, процветание или видимость процветания за счет русской халявы. Но представим себе, что рухнет режим Лукашенко. Станет народу совсем паршиво жить, затрещит этот режим и рухнет. Что за радость для России? Лукашенко плохой парень. На его фоне, какая бы ни была российская власть, она все равно кажется более демократичной. Если он рухнет, то она окажется самой недемократичной во всей Европе. Уже спрятаться будет не за чью широкую спину. Широкая спина батьки очень выгодна для Кремля. На его фоне они всегда все-таки лучше. А тут не будет этого все-таки. Стоит туго те несколько сот миллионов долларов, которые «Газпром» получит? Ну, разумеется, не стоит. Поэтому я думаю, что не пойдет на эту штуку Медведев.
Поводле Миколая Петрова, коли переход на цалком рынковые двухбаковые относины не отбылся при Ельцине и Путине, то справа не у нежаданні Кремля, а ажыццявіць гэты переход.
Я думаю, что в отношении России президент Лукашенко, который вот уже увидит третьего российского президента в качестве своего партнера и коллеги, находится в определенной степени в выигрышном положении. И коль скоро ни Ельцину, ни Путину, достаточно жестко и решительно выступавшему с такого рода позицией в целом ряде случаев сделать этого не удалось, то причина не в отсутствии желания или решительности со стороны российского лидера, а в комплексе тех проблем, которые делают не только Белоруссию зависимой от России, но и в определенной степени Россию зависимой от Белоруссии. Мне кажется, что какие-то радикальные изменения в раскладе здесь невозможны. И наоборот, можно думать, что президент Медведев, по крайней мере, поначалу окажется существенно менее искушенным и менее способным к политической игре с президентом Лукашенко, чем это было в случае с Путиным.
Поводле Станислава Белковского, рух до рынковых ценов отбывается. Але Россия не может надто прискорить его.
Де-факто это уже произошло. То есть если это еще не эта риторика еще не присутствует в публичном пространстве, то только потому, что российская политическая элита боится навредить, испортить свои позиции, поскольку для русского народа миф о Российско-Белорусском союзе остается весьма важным и будет оставаться важным еще долго. И в этом смысле российская элита боится, что Лукашенко будет более приемлем и популярен в России, чем следующий российский президент, что не исключено. То есть я думаю, что на свободных выборах президента России при реальной конкуренции и доступе к средствам массовой информации Лукашенко победил бы Медведева одной левой. Что касается газовой торговли, то опыт газовых войн последних лет, как российско-белорусской, так и российско-украинской, показал, что поставщик газа России зависим от транзитной страны, будь то Белоруссия и Украина, ничуть не меньше, чем наоборот. Поэтому он обязан учитывать платежеспособный спрос, он не может поднимать цены на газ выше уровня платежеспособного спроса. И газовый вентиль во многом эфемерен, это фантом, рычаг газовый, потому что перекрыть газ надолго «Газпром» не может, потому что он не может сократить добычу газа без консервации скважин, значит, он должен либо отправлять газ в трубу на экспорт, независимо от условий его оплаты, либо сжигать. Соответственно, второе едва ли возможно. Поэтому транзитная страна, такая как Беларусь и Украина, тоже имеет свои рычаги давления, которыми она и будет пользоваться. И периодически газпромовские истерики так или иначе будут приводить к неким компромиссным результатам. Цена будет выше, но она не будет европейской.
А вы слухали «Пражский акцент». У передачи удельничали российские политологи Дмитрий Орлов, Станислав Белковский, Сергей Караганов, Сергей Марков, Николай Петров, Леонид Радзиховский, Марк Урнов и Александр Фадеев. Выпуск подрихтовал и вел Юрий Дракохруст.
Увага, идеальный прием. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергія Навумчук у Мінську 23 години 30 хвилин. На початку про міжнародні події. Поводле офіційних звісток, у неділю на виборах президента Росії Дмитрий Медведєв набрав кроху більш за 70% голосів. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи заявила, що виніки голосування у Росії у цілому адлюстровують волю виборників, однак кампанія не у повній ступені відповідала демократичним стандартам. Сьогодні міліція у Москві розігнала несанкціонований марш незгодних і затримала десятки його удільників, у тим ліку лідера Союзу правих сил Нікіту Білих. У Санкт-Петербурзі опозиційна акція супраць виніку президентських виборів проходила з дозволу уладів. У її взяли уділ до 2000 чоловік. Росія більш ніж на третину скоротила сьогодні поставки газу в Україну. «Нафтогаз України» заявив, що зможе забезпечити споживців за кошт власних резервів. Рада безпеки ООН зробила більш жорсткими санкціями супраць Ірану у відказ на нежадання гэтай країни спиніць узбагачення урану. 14 з 15 членів Ради безпеки ООН підтримали резолюцію, яка предугледжує нові обмежування для іранських громадян і компаній, які зв'язані з ядерними або ракетними розпрацовками. Ізраїль у понеділок вивів війська з полоси Гази. Віце-прем'єр Ізраїлю Хаїм Рамон заявив, що п'ятидзённая операція в Газі досягнула мети – предухиліць далейші ракетні обстріли Ізраїлю з території полоси Гази. У свою чергу представники палестинської груповки «Хамас» назвали вивід ізраїльських військовців своєю перемогою. Це були основні міжнародні події. І тепер до подій у Білорусі. Суд Центрального району Мінську арештував на 5 суток активіста соціал-демократичної партії «Громада» Олексія Морозова. Його затримали 1 соковіка за розтяжку «Свободу» Казуліну. У Солігорську суд так само покарав арештами затриманих удільників несанкціонованої акції на знак протесту супраць соціальної політики уладів. У Владимира Шилу арештували на 15 суток, а Дмитра Банька на 3 суток. Прокуратура Московського району Мінську розпочала кримінальну справу супраць вітебського предпримальника Сергія Парсюкевича. Його винуватять у гвалтовних діяннях супраць супрацовника міліції. Міністр внутрішніх справ Білорусі Владимир Навумов виключив можливість визволення былого кандидата в президенти Олександра Казуліна на підставі амністії, яка почалася у кінці 7-го року і скінчиться до літа цього року. Одночасно Навумов не виключив інших варіантів розвиття ситуації вокруг Казуліна. Гомельська обласна філія об'єднаної громадянської партії вирішила почати кампанію збору підписів за проведення агульнонаціонального референдуму об метазгодності будівництва України атомної електростанції. Ви слухали випуск новин.
А зараз на хвилях Радіо Свобода ми починаємо 109-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Другого соковіка у Мінську церемонія уручення штогодової премії «Золотая літера», яку заснував письменник і видавець Адам Глебус. Одним з щолітніх лауреатів за книгу «Історія мастацтва і дойлідства Білорусі» став журналіст і мастацтвознавця Сергій Харевський. З ним гутарить Валянціна Аксак. 41-м томом видавецького проєкту «Білоруський книгозбор» стала книга вибраних творів Олексія Карпюка. Сьогодні гетеє видання у полі зроку критика Міхася Тичини. У Києві відбулася презентація українського перекладу поеми Якуба Колоса «Нова земля», зробленого Валерієм Стралком. Сярод беларускіх гасцей на ўрачыстасці быў і паэт Анатоль Вярцінскі. З ім пасля ягонага вяртання ў Менск сустрэўся Міхась Скоў. 2 сакавіка ў Менску цырымонія ўручэння штогадовай прэміі «Залатая літара», якую заснаваў пісьменнік і выдавец Адам Глёбус. Сёлета, адрозна ад мінулых гадоў, журы назвала не аднаго, а 2 лаўрэатаў. Імі сталі празаік і журналіст, наш калега Северын Квяткоўскі за кнігу «Фрашкі да пляшкі» і празаік і мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. «Залатой літарай» ён адзначаны за кнігу «Гісторыя мастацтва і дойлідства Беларусі». Сергей Харэўскі сёння госць нашага дому літаратара. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Першае пытанне, спадар Харэўскі. З якімі пачуццямі вы сустрэлі навіну пра рашэнне журы «Залатой літары» аб прысуджэнні вам гэтае прэміі?
Далі Бог, пішучы падручнік, я не меў на ўвеце і не спадзяваўся на нейкія пісьменніцкія лаўры. Ну, як так выйшла, я быў сцешаны і думаю, што это добры знак.
Што падштурхнула вас да напісання кнігі, якая па сутнасці з'яўляецца першым падручнікам скразной гісторыі мастацтва і дойлідства беларусаў?
Раскрыю тайну. Падштурхнув мяне сам Адам Глёбус у свой час. Я взялся за гэтую справу, гэта было 3 гады таму. Здаў в умоўлены тэрмін, але на вялікі жаль, з выдавецкіх планаў дзяржаўных падобныя падручнікі былі вынятыя. Была спроба надрукаваць гэтыя тэксты ў часопісе «Маладосць». Мае шаноўныя калегі з радасцю былі ўзяўшыся, сяляк дэкларавалі сваю зацікаўленасць гэтым тэкстам. Але прыязджаўшы там год, ён так і не выйшаў. І на маё шчасце аўтарскае, выдавецкае праграме Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта знайшліся вольныя пазіцыі, куды можна было прапанаваць і тое, што якраз і было ў шуфлядзе.
Чым ваша кніга адрозніваецца ад іншых падобных выданняў?
В сэнсе піонерства, то бясспрэчна, гэта гісторыя беларускай фатаграфіі. Это упершыню ў нашай гісторыі ў кніжным фармаце выкладзеная коротка вся гісторыя беларускай фатаграфіі, наколькі дазваляў аб'ём. Это упершыню наогул у нашай практыцы. Арыгінальныя тэксты, прысвечаныя мастацтву заходняй Беларусі, архітэктуры заходняй Беларусі, якая таксама да гэтага выдання не была вывучана і не была прадстаўленая вось у такім кніжным менавіта фармаце. Я прапанаваў сваю змененую крыху структуру храналёй мастацтва. Напрыклад, гісторія віцебскага феномена у мяне пачынаецца з 15-го года, а не з 17-го, як гэта раней пісалі. І сканчаецца да далучэння Віцебска да БССР.
Ваша кніга ўводзіць новыя тэрміны, вяртае забытыя і некалі забароненыя імёны творцаў. Чый жыццёвы і творчы лёс з гэтага шэрагу вас найбольш уразіў?
Да недаўнего моманта мы карысталіся толькі савецкімі кніжкамі. Нельга было напісаць, напрыклад, пра біяграфію мастакоў беларускай эміграцыі. Это было выключено. Вось гэтыя біяграфіі людзей, которые з розных прычынаў пакінулі Беларусь у розныя гады і там сталі выдатнымі мастакамі, мяне сапраўды ўразіў. Ну, прыватнасці, цікава будзе чытачам дазнацца пра тое, што спадарыня Іванка Сурвілы, апроч таго, што яна грамадскі і палітычны дзеяч беларускай эміграцыі, знайшы і выдатная мастачка, якая мае прафесійную мастацкую адукацыю, парыжскую.
Вы напісалі гісторыю айчыннага мастацтва ад старажытнасці да 1991 году. Чаму менавіта на гэтай даце спыніліся?
Папросту пасля 91 года это іншая культурная сітуацыя, радыкальна іншая ва ўсіх сэнсах. І гэта ўжо іншая тэма вялікая в планах гэтага выдавецтва «Прапілеі», выдавецтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Мая наступная кніжка, якая будзе фактычна з'яўляцца 2 томам. Гэта будуць тыя 100 шедевру беларускага мастацтва 20-го стагоддзя, які я быў започаткаваўшы в нашай ніве. Там будуць ўжо шедевры часоў незалежнасці.
Усе захопнікі і ва ўсе часы вывозілі з Беларусі нацыянальныя скарбы. Скажыце, калі ласка, што робіцца з нацыянальнымі мастацкімі каштоўнасцямі ў незалежнай Беларусі?
Тут пытанне даволі складанае, таму што з аднаго боку нельга не заўважыць, што нешта робіцца. Адкрылі нарэшце праз 27 гадоў ад пачатку будаўніцтва, нарэшце перарэзалі стужку ў новую прыбудову да нацыянальнага мастацкага музея. Далося выратаваць некаторыя шэдэўры, прыватнасці пас Вітаўта ад вывазу за межы Беларусі, і цяпер ён экспануецца. Немалая, хоць і мала заўважная шырокай публіцы, праца праводзіцца на беларусі беларускіх мытнях, дзе ад вываза ратуюцца тысячы артэфактаў. Но калі гаварыць в цэлым, то ў дзяржавы няма палітыкі яснай, фактычна згорнутая праграма вяртання. Такое пытанне наогул нідзе не стаіць ні перад міністэрствам замежных справ і ніякіх взаемадачынень з нашымі суседзямі. І гэта, канешне, прыкра, што гэтая праграма згорнута, але час змяніўся. Цяпер мы маем новыя інфармацыйныя магчымасці, мы маем новыя спосабы данясення інфармацыі пра гэтыя шэдэўры і новыя спосабы іх засваення. Вялікая праблема ў тым, ці мы яго адаптуем, ці мы яго засвойваем у сваёй культуры. Лёгка казаць так, а это там наша, там вывозілі вазамі, карэтамі, цяплушкамі. Так казаць лёгка, ну а што з гэта?
Ваша кніга выдадзена ў Вільні, пазначаны наклад 200 асобнікаў. Ці будзе яна даступная ў Беларусі?
Гэта кніга ўжо ёсць у вольным продажы, можна набываць і праз інтэрнэт. Калі будзе дэфіцыт на гэтую кнігу, нічога няма складанага дадрукаваць патрэбную колькасць, калі будуць замовы, калі будзе інтарэс.
З адным з сёлетніх лаўрэатаў прэміі «Залатая літара» Сергеем Харэўскім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка.
Беларуская народная рэспубліка на сваёй зямлі праіснавала няпоўныя 2 гады, але за гэты час нацыянальная культура перажыла нечуваны для яе росквіт, гаворыць гісторык Анатоль Сідарэвіч.
Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новае слова пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. 41-м томам выдавецкага праекту «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў Алексея Карпюка. У яе ўвайшлі 2 аповесці пісьменніка – «Знакамітая Данута» і аўтабіяграфічная пад назвай «Развітанне з ілюзіямі». У кнізе таксама змешчаная раней не апублікаваная п'еса «Канец свету» і лісты Алексея Карпюка да Васіля Быкова, Пятра Машэрава, Янкі Брыля, Максіма Танка ды іншых вядомых людзей. Сёння гэтае выданне ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Паэт не мае права быць шчаслівейшым за свой народ. Гэтыя словы нашага земляка Адама Міцкевіча нагадаў Алексей Карпюк у сваёй слыннай прамове на 5-м з'ездзе пісьменнікаў БССР 13 траўня 66 года. Не было ніводнага пісьменніцкага форума, на якім бы не браў слова гэты мужны змагар за праўду і справядлівасць, былы партызанскі разведчык, вязень лагера смерці Штутгоф, кавалер ордэна Вертуці Мілітары. Аўтар такіх тэкстаў, як «Данута», «Мая Джамалунгма», «Пушчанская Адысея», «Вяршалінскі рай», і заўжды ягонае аўтарытэтнае слова было сенсацыяй. Карпюк рэзаў праўду матку ў вочы начальству, якое асвячала сваёй прысутнасцю высокія сходы майстроў слова, інжынераў чалавечых душ, палымяных прапагандыстаў камуністычных ідэй. Людзям на пасадах, якія лічылі сябе вяршыцелямі лёсаў, гэта не падабалася, але яны ведалі, адшумяць пісьменніцкія баталіі, улягуцца жарсці і надыдзе звыклае царства цемры, у якой яны падступна, зларадна, з ліхвой адпомсцяць народнаму заступніку і праўдалюбцу. Многія лічылі Карпюка наіўным Дон Кіхотам, змагаром з ветракамі, але забываліся на простую ісціну, што аднаго праменьчыка святла дастаткова, каб самую гнятлівую цемру не лічыць цемрай, што гісторыі ствараюць дзівакі, вандроўнікі і паэты. Карпюк быў з пароды такіх дзівакоў, летуценнікаў, рамантыкаў. Менавіта чытач першы па-сапраўднаму ацаніў аповесць «Данута», якая назаўсёды ўвайшла ў спіс абавязковага юнацкага чытання. Ёсць таямніца абсалютна чытацкага даверу да слова пісьменніка, яго найвыдумкі, шчырай інтэрнацыі, інтонацыі апавядання пра наіўнае, чыстае, рамантычнае каханне беларускага Рамео да беларускай Джульеты. Данута, Данка, Дана, Дануся разам з Янкам Барташэвічам трызнілі тагачасныя юнакі, маладосць якіх супала з кароткім момантам пацяплення грамадскай атмасферы пасля лютага рыгарызму сталінскага некрафільскага рэжыму. Непаразуменні сямейных кланаў Мантэкі і Капулеці нішто ў параўнанні з узведзеным таталітарным стагоддзям, мурам паміж верніцай і атэістам, палячкай і беларусам, гараджанкай і вяскоўцам, сялянскім сынам і генеральскай дачкой. Жывое палкае пачуццё адольвае ўсе перашкоды. І гэта цудоўна паказаў аўтар у многіх эпізодах аповесці. У аповесці «Развітанне з ілюзіямі» з асаблівым працягам аўтабіяграфічнай аповесці «Мая Джамалунгма» мы знаходзім тыя прыкметы эпохі, якія сталі грамадска-палітычным і сацыякультурным кантэкстам нараджэння і ўзмужнення асобы. У аснове нацыянальнага характару карнявога беларуса, на думку Карпюка, ляжаць простыя народныя ісціны. Цытую: «Калі едзеш на фурманцы ці з гары паражняком, абавязкова аб'язджай таго, хто вязе груз, альбо пнецца з пустым возам наверх. Калі упусціш на зямлю хлеб, пацалуй яго. Не плюй у калодзеж і агонь, бо маці памрэ. Калі б я, прыехаўшы дадому на канікулы з віленскай гімназіі, барані Божа, загаварыў па-польску, бацька стукнуў бы мяне па вуху, а маці кінула б: дай нічы пар яму, лепш, дальбо дай, і добро адмер, бо хутко забудзе, як граблі называюцца». Канец статы. Этычнасць заходняга беларуса, а менавіта ў заходняй Беларусі найлепш захаваліся нашы нацыянальныя традыцыі, асабліва заўважныя на фоне сучасных змен, якія вельмі трывожылі пісьменніка. У фінале кнігі змешчаны лісты і ўспаміны людзей, якія сябравалі з Алексеем Карпюком. І шмат рысак дадаюць да яго творчага партрэта. Васіль Быкаў у лісце да Інны Анатоліевны Карпюк, жонкі пісьменніка, прарочча заўважыў: «Цікавасць і ўвага да Алексея Карпюка будзе з часам расці. Гэта пэўна». Як яна ўспыхнула да Ларысы Геніюш, што пры жыцці ніхто не хацеў заўважаць.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы датэрмінова вызвалены прадпрымальнік ЗУЗДы Віктар Крываль. Вызваленне адбылося на рэкамендацыю медыкаў. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» сядзібай у Празе запатрабавала неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Зварот разам з іншымі чэшскімі палітыкамі падпісаў Вацлаў Гавэл. 6 затрыманняў міліцыянтамі за няпоўныя 2 дні зазнаў на Берасцешчыне лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Нядаўна ў Кіеве ў доме пісьменніка адбылася прэзентацыя ўкраінскага перакладу паэмы Якуба Коласа «Новая зямля», зробленага Валер'ем Стралком. Сярод беларускіх гасцей на ўрачыстасці быў і паэт Анатоль Вярцінскі. З ім пасля ягонага вяртання ў Менск сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Анатоль, недавно вы вернулись из Украины. У Киеве прошла презентация новой земли Якуба Колоса у перекладе на украинскую мову. Редко теперь отбываются подобные импрезы. Як воспринять украинским литературным громадством выход этой книги?
Однозначно воспринять с цікавостью. У презентации с нашей белорусской боку удельничали внучка Якуба Колоса Вера Мицкевич, доцент Берестейского университета, украинка по национальности Лидия Дорожка, Сергей Законнику, Михась Точина, ну и, вядома ж, перекладчик поэмы, лауреат премии имя Франка Валерий Стрелко.
Вы написали предмову до этого выдания. Вдаречи, вы и сами шмат перекладали из болгарского поэта Андрея Германова, из польской поэтки Веславы Шимборской, из многих украинских поэтов, например, из Ивана Драча. Як вы все ж таки уже, як перекладчик, оцениваете переклад новой земли на украинскую?
Я охотно долучаюсь до той высокой оценки переклада, зроблена Валерием Стрелко. Его я там подчас презентации у Союзе письменнику Украины называл белорусским украинцем и украинским белорусом, поскольку он перекладает с белорусской на украинскую, с украинской на белорусскую, в том лику он на русскую мову перекладает. Так вот, я долучаюсь до той высокой оценки, якую дали перекладу Олег Лойко, Нина Матяш, и Василь Жукович, и Нил Елевич. Такая ж оценка перекладу гучала и подчас презентации. Як з боку украинских літературазнаўцаў они примали дел презентации, поэты украинских, у тым ліку с представников белорусской диаспоры на Украине. Свою предмову до переклада новой земли на украинскую мову я назвал «Новое життё новой земли». И ведаешь, я в этой назве не помилився. Мне подчас вот этой презентации было чувание, что сапраўды новая земля, як Якуба Колоса, атрымовывая новое життё.
Спадар Анатолий, году 4 тому, когда я был у Донецку на Шаўчэнкаўскім літаратурным свяце, украинские коллеги распытывали, як там поживая Максим Танк, Пимен Панченко, передавали привітанне Анатолию Вялюгину, а их уже давно на свете не было. Вот такие наши теперь сувязи. Як вы лічыце, ці удаецца нам наладить гэтыя перерваные стосунки с нашими наиближайшими и найроднейшими суседями-украинцами?
Презентация, про якую мы говорим, свечение того, что удается наладживать. Презентации перекладу новой земли попередничала еще одна подея. Я маю на увазе встречи, которые отбылись в Бересте при конце минулого года на тему Владимир Колесник и белорусско-украинское литературное взаимодочинение и вечерина поэзии, которая отбылась под девизом «Натхненная любовь и перезовы», у яких прыняли ўдзел украінскія і беларускія паэты. С украінцу я хачу назваць Васіля Гэя, Івана Чарнецкага, Владзіміра Барна, якія перакладаюць беларускай. Поэтому яны не выпадкова сталі ўдзельнікамі гэтай сустрэчы. Ну а з нашай беларускай боку удзельнічалі Ніна Мацяш, Алесь Каско, Васіль Жукович, Пракаповіч.
Спадар Анатолій, пачаўся сакавік, юбілейны сёлета месяц. Спаўняецца 90 гадоў Беларускай Народнай Рэспубліцы. У звязку з чым шэраг грамадскіх арганізацый, у тым ліку і Саюз беларускіх пісьменнікаў і таварыства беларускай мовы, праводзяць агульнанацыянальную дыктоўку. Ці будзеце вы браць удзел у гэтай акцыі?
Я, можна сказаць, сваю дыктоўку напісаў. Калі да гэтай ідэі дадаць яшчэ адну ідэю, абвясціць конкурс самых-самых юных паэтаў на тэму 90-годзе БНР, то я б сказаў так, чым бы беларускія дзеткі не займаліся, абы толькі яны не плакали, абы толькі іх заставались паставнікі для іх радасці, іх бадёрасці. Што датычыць майго ўдзелу ў гэтым, то мне дыктант падсказала мне мая муза.
Я спадзяюся, мы сёння яшчэ пачуем гэтыя вершы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», рубрика «Аўтар і твор», гостем яе сёння паэт Анатолій Вярцінскі. Анатолій, ліч, так сталася, што светлы настрой прадвесня быў азмрочаны заўчаснай смерцю памерла Ірына Казуліна. Я ведаю, што вы прысутнічалі і на паніхідзе ў чырвоным касцёле. Магчыма, з гэтай жалобнай нагоды у вас з'явіліся і некія радкі?
Літаральна сёння раніцай я закончыў верш «Малітвы». Я нават не знаю, як вызначыць яго жанр. Называецца ён «Аве Ірына». Thank you. храмам святых Симоны и Елены. Жнички сгорали, моркотивши месяц белелый, а ранком нависла тяжкая хмурина. Ава Ирина, ангельский ее голосок замок на завсёды, а кольки ж было у им любови, спогады, лагоды. Любовью жила и ближнюю любовь дарила. Ава Ирина лежит у турне, где маленькое тело, и на это шла, как жить. Жить гэтак же годно и смело, чекая ее душу радости вечной долина. Ава Ирина, смутное костёл, пах кветок и свечек обострый, хотела ена, как мы, как браты и сестры, пришли до ее, пришли мы, и на нас зроднила. Ава Ирина, хтось тихо казал, коли шли вслед за трудною, выходит, что только такою ценою, ценою ахвяру, духом мацнее краина. Ава Ирина. Верш, написанный поводле проекта Белорусской службы Рады Свободы, присвечен 90-годию БНР. В якости эпиграфа сгадываю радки одного своих ранейших вершов. «Самое лепшее, сулад, тая, что радится с кордом и всеми, тая, где мудрость, пышань и силе, тая, где весь народ врат. Один только день, всего один, всего только несколько годин пытания». Я задаю себе и саму себе, шукаю отказу. Отказ находится не их одразу. Справа ж не в колькости, а в цене. Справа ж не в тым, кольки, а я. Як день той прийшов, як був він прожитий, яким був ягоний духовний знак, як там почувався люд посполіти. Спробую уявіть этот день тих людей. Сприяє ось гетая фотокартка. Это отбиток славных подей. Бурбис, Варгонка, Смолич, Захарка. Девятеро стали в один рад. Яны секретариат народный. Наш первый белорусский урад. Насамрэч белорусский родный. Я знову углядаюся в облике их. Я зими витаюся, я в их пытаюся. Я зими в БНР вертаюся. Мне дня того дорог. Кожный миг. Живо уявляю, початок дня займается свежо, тихомирно, затым наполняется тишиня гуками проникненного гимна. У гимни пяется провольный простор, про дух белорусский, могутный, родный. Не иначе, да я свободный хор, свободно пяе про народ свободный. Учить не в забаве, не через ворот. Ронки, Крачевского и Завитого. С цікавостью слухая народ, с довером слухая, так миновито. На то ж и на, и БНР, как не фальшивили мы, не хлусили, как тут были в законной силе правда, сумленность и довер. До ранних ты спеву промовы звонов поважливо слухают место и вёска. Лучатся словы их лепших сынов Луцкевича, Ластовского, Лёсика. Не тяжко меркую теперь уявить, як гэты день далей отбывался на лёсе народным, як отбивался, велася далей, як ягоная нить. Якими тягом часу были ягоные повдень от вечерок, какие блоки над ним плали, кольки взыходило над ним зорок. В всяком разе мой родный край засвоивал державным чином строго. И сам живи, и другому сприяй. Не раби лихого и не бойся никого, как не померли, не синули кап, не покидай матчину мову, мову свою, шану, як скарб, цани, як за руку, як основу, на Бога различу, Бога веру, да и сам не гнися, за справу берися, так ты уявился в огульных рисах, життя один день, и БНР.
Анатоль Вярцінскі чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 8 сакавіка.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» 3 разы на тыдзень.
Шановныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.